Эпиграф. Прекрасен русский язык, и на нем скажут лучшие мысли о будущем. Николай Константинович Рерих. Велик и прекрасен русский язык, один из самых богатых языков мира. Говорящий или пишущий на нем, пользуясь его возможностями, может выбрать точные и нужные слова для передачи любой мысли. И не только мысли, но и чувства. Самого тонкого, самого страстного и глубокого. Истинно, великому народу дан и великий язык, писал Николай Константинович Рерих. Звучен язык Вергилия и Овидия, но ведь не свободен он, ибо принадлежит прошлому. Певуч язык Гомера, но и он в пределах древности. Есть соревнователи русского языка, санскрит праотец, но на нем даже в Индии уже не говорят. А ведь русский язык жив. Он живет для будущего. Он может обогащаться всеми новыми достижениями и сохранять свою певучую прелесть. Он не останется в пределах Пушкина, ведь слишком много вошло в жизнь и требует своего выражения. Тем более нужно подтвердить основную красоту русской речи. Дар речи, владение речью – одна из самых удивительных и самых необыкновенных человеческих способностей. Мы настолько привыкли постоянно пользоваться этим чудесным даром природы, что даже не замечаем, насколько он сложен и загадочен. В язык в еще большей мере, чем одежда, свидетельствует о вкусе человека, о его отношении к окружающему миру, к самому себе. И не потому, как человек говорит, мы сразу и легко можем судить о том, с кем мы имеем дело. Наша речь – важнейшая часть не только нашего поведения, но и нашей личности, нашей души, ума, отмечает Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Мудр русский народ», – записал в дневнике Николай Константинович, много ходивший по русской земле. На призрачные заверения он скажет: «Мели, Емеля, твоя неделя», а не то сурово отрежет: «Говори, что хошь, а цена тебе – грош». Есть природная культура в русском человеке. Сколько мудрых речений бывало, в деревнях наслышишься, а ведь нам много довелось с народом беседовать. Русский язык жив, он живет для будущего. Именно об этом рассуждает в своей статье Николай Константинович, поднимая в ней проблему сохранения красоты русской речи. Он пишет: «Но скажут ли достаточно в русских школах о красоте своего языка? Скучные правила пусть придут после, а сначала, от первого дня, пусть будет сказано о красоте русской речи, о богатстве, о вместимости, о подвижности и выразительности своего родного языка. Нужно знать иностранные языки. Чем больше, тем лучше. Познавая их, русский человек еще более утвердится в сознании, какой чудесный дар ему доверен. В ответственности за красоту и чистоту своей речи человек найдет лучшее средство, как выразить вновь сложные понятия, которые стучатся в новую жизнь». Великий Михаил Васильевич Ломоносов видел в нашем языке великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того, богатую, сильную в изображениях краткость греческого и латинского языков. Думается, что именно поэтому гениальный Николай Константинович Рерих, восхищаясь уникальностью родного языка, заявлял: «Прекрасен русский язык, и на нем скажут лучшие мысли о будущем». И с этим нельзя не согласиться. В чем же красота и мощь русского слова? В его действенности, в его силе. У поэта Николая Грибачева есть такие строки: «Будь осторожен, выбирая слово. им осчастливить можно и убить. Это не метафора, это реальность. Научные достижения последних десятилетий подтверждают это в полной мере. Известны эксперименты с растениями, которые подвергались воздействию слов яро-негативного характера, после чего те или погибали, или мутировали. Доказано, что слово меняет и структуру воды. От злого, бранного слова она приобретает свойства, аналогичные ядам. В ходе экспериментов ученые пришли к выводу. С помощью слов и мыслей форм человек создает свой генетический аппарат. На Востоке очень давно знали, что каждое произнесенное в повседневной жизни слово оказывает особый эффект. Ребенка там всегда учат подумать, прежде чем произнести что-либо. Существует древнее поверье, что человек, много говорящий о своей болезни, питает эту болезнь, а человек, боящийся смерти, ее приближает. Даже непроизнесенное слово обладает особой силой, и подчас проявление этой силы отложено во времени. В античные времена греки выражали свое преклонение перед тайной силой слова в изречении: «Имя есть судьба». Слово как продукт мысли формирует все то, что нас окружает. Слово созидает или разрушает и самого человека. В буквальном смысле мы говорим, как живем, так и говорим. Что заявляем, то и имеем. Современными психотерапевтами и лингвистами определены группы слов, которые они назвали слова «кандалы» и слова «крылья». Первые – разрушительны, могут вызвать болезнь. Всю голову уже сломал, много крови мне попортили, лопнуло мое терпение, и даже я худею. Худой – значит дурной, плохой, больной. Вторые слова – созидательны, позволяют управлять собственной судьбой и жить радостно, с оптимизмом. Я могу, у меня все получается, я намерен. Сила убеждения, которая присуща слову, душу формирует, как хочет, утверждал древнегреческий софист Горгий. В XX веке поэт Вадим Шефнер написал: «Есть слова, словно раны, слова, словно суд. С ними в плен не сдаются и в плен не берут. Слово можно убить, словом можно спасти». Слово можно полки за собой повести. Слово можно продать и предать и купить. Слово можно в разящий свинец превратить. Если человек твердо убежден в чем-либо и всем своим существом верит в то, что произносит, сила его слова многократно увеличивается. Но если человек к тому же еще живет, как говорит, то его речь воспринимается словно живой огонь. Она чиста, проста и убедительна. Об этом говорит в своем стихотворении Наталья Дмитриевна Спирина. «Слово пустое не даст ничего, но если ты сердце вложишь в него, будет оно, как костер в ночи. Не промолчи, не промолчи, дай людям свет, которого ждут. И люди придут, и путь свой найдут». Сила языка в его чистоте. К сожалению, мысли и слова людей часто не совпадают. Пустословие, ложь, осуждение и сквернословие – нравственные загрязнители речи. Грубые слова, выражающие ненависть, пренебрежение, обладают негативным свойством разрушения гармонии как душевного равновесия, так и физического здоровья. Совершенно обратным эффектом обладают добрые слова, подкрепленные радушием и любовью. Наталья Дмитриевна Спирина призывает: «Не оскверни свои уста ни осуждением, ни ложью, иначе будет невозможно святое слово, красота. И устремись, чтоб твой язык лишь к чистоте речей привык. явление сквернословия можно охарактеризовать как заразное заболевание. Вот что об этой нравственной проблеме думает великий гуманист и художник Николай Константинович Рерих. Очень легко вводятся в обиход грубые непристойные слова. Называются они нелитературными. Иначе говоря, такими, которые недопустимы в очищенном языке. В противовес очищенному языку очевидно будет какой-то грязный язык. Если люди сами говорят, что многие выражения нелитературны, и тем самым считают их грязными, то спрашивается, зачем же они вводят их в обиход? Ведь хозяйка или хозяин не выльют среди комнаты ведро помоев или отбросов. Если же это и случится, то даже в самом примитивном жилье это будет названо гадостью. Но разве сквернословие не есть тоже ведро помоев и отбросов? Разве сквернословие не есть просто дурная привычка? Детей наказывают за дурные привычки, а взрослых не только не наказывают, но ухмыляются всякому их грязному выражению. Где же тут справедливость? Привычка грубости, сквернословия и кощунства развита до такой степени широко, что ее даже попросту не замечают. Никто не будет отрицать, что грубость вторгается очень незаметно. Давно сказано: сегодня маленький компромисс, а завтра большой подлец. Всякая грубость потрясает не только своей жестокостью, но и бессмысленностью. Невозможно представить себе ничто более бессмысленное, нежели сквернословие. Разве так уж трудно не грубить, не сквернословить, не проявлять бессмысленную жестокость? Вовсе не трудно. Но среди просветительных учреждений, от низших до высших, от младших до старших, всюду должны быть отставлены все признаки грубости. Елена Ивановна Рерих писала: «У меня одна молитва – это чтобы Россия оберегла свою чистоту и не заразилась бы язвою пошлости и растления, разъедающей целые страны. Будем бороться всеми силами духа с пошлостью, с легкомыслием в мышлении и во всех жизненных проявлениях и утвердимся на несении подвига». Некоторые полагают, что стихия огня языка не подвластна человеку, что невозможно изменить социально укоренившиеся языковые привычки. Однако история нашего языка знает много примеров его преобразования благодаря сознательному и активному отношению отдельных людей и всего государства. Ведь мы не просто пассивные носители языка, мы его исполнители, живые наследники его духовных сокровищ. И беречь русский язык не значит только то, что следует его охранять от грамматических ошибок, но и то, что нам необходимо глубоко задуматься над его громадными возможностями и опасностями. Воспитать в себе чувство ответственности за каждое произносимое слово, которое пришло в нашу речь живым свидетелем тысячелетней истории. Тогда сила языка, понятая широко, явит нам всю красоту и мощь мысли человеческой, поможет донести сквозь века высокие идеи неискаженными, святые идеалы незапятнанными. Да, русский язык прекрасен. Именно мы должны стремиться к тому, чтобы сохранить чистоту нашего языка. Разве подлежит сомнению то, что на нем скажут лучшие мысли о будущем? Русский писатель и поэт Иван Бунин в своем стихотворении «Слово» высказал глубокую мысль о важнейшем достоянии человека – языке. «Молчат гробницы, мумии и кости, лишь слову жизнь дана. Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена. И нет у нас иного достояния. Умейте же беречь, хоть в меру сил, в дни злобы и страдания, наш дар бессмертный – речь».